Конвой прошел, и наступила тишина, прерываемая лишь карканьем ворон. Прошло еще немного времени, прежде чем они осторожно выгреблись из-под снега. Грунф вывел из-за пригорка замерзших, сердитых коней в покрытых снегом попонах.
«Что это было?»
— спросил Грюнальди с возмущением.
«Так станет выглядеть мир, если мы проиграем», — безжалостно пояснил Драккайнен. «Кажется, наш чародей как раз вернулся домой. По крайней мере, я на это надеюсь».
Они свернули и стали взбираться между скалами к подножью горы.
«Сейчас мы сокращаем дорогу», — рассказывал Вуко. «Тут за горой есть нечто, что он называет музыкальным адом. Там был сад наслаждений. Его не просто описать, но таким образом деющие изменяют змеев в то, с чем вы столкнулись. Страдание и наслаждение попеременно. А теперь мы разделимся».
Драккайнен отломил сухую ветку и оторвал от нее несколько палочек, а с конца двух стянул зубами кору, оставив голые кончики. «Те, кто вытянет без коры, идут с лошадьми туда, на север, примерно на 1000 шагов. Найдете пустое укромное место и спрячетесь. Огня не разводить, ждать. Это может затянуться на несколько дней. Если мы приближаемся бегом, словно за нами гонятся демоны, готовьте коней. Это значит, что демоны гонятся. Тяните палочки». Выставил к ним кулак с зажатыми кончиками палочек. Они тянули одновременно.
«Спалли и Варфнир остаются с лошадьми», — кивнул Драккайнен.
«Снова!» — рявкнул разъяренно Спалли. «Раньше подвернутая нога, а теперь палочка!»
«Не жалуйся», — ответил Вуко. «Тут нет работы худшей или лучшей. Любая одинаково паршива. Берите оружие и веревки, нас ждет подъем. Снег сделался гуще».
«О, Танненбаум, о, Танненбаум, та-ти-да-дам, та-дай-дам»,
— мрачно пропел Вуко, распутывая бухту веревки. Спалли и Варфнер отвели коней, что-то бормоча себе под нос, и уже через несколько шагов словно утонули в снегу, как духи метели.
«Поднимаемся по очереди. Первый останавливается на конце веревки и страхует того, что внизу. Те, что внизу, следят с луками, чтобы никто не увидел. И так по очереди. Пока иду первым. Это не слишком сложный склон».
Крепость, называемая Шипом, вращалась с грохотом, меся снежную метель, вращая косами, покачивая веерами и режа воздух колесами. Чувствовалось, как от нее веет ветер.
«Что это?» — выдохнул Грюнальди с неописуемым ужасом. «Что это вообще такое?»
«Двор колдуна», — сказал Вуко мрачно, раскладывая на снегу толстую шкуру и ложась на живот. Копье в футляре положил рядом.
«Почему бы ему не взять и не смазать все чуток, а то и оглохнуть можно. Человече, не торчите на фоне неба. Найдите себе удобные тихие местечки с хорошим обзором, луки наготове. Ваша работа состоит в том, чтобы мне никто не мешал. Хорошенько укройтесь и выпейте по глотку вот этого. Осторожно, может обжечь».
«Что это?» — просипел Грюнальди.
«Сливовица. Наилучшая. Далматинская. А теперь приготовьтесь к долгому ожиданию».
«Он в этом живет? Где?»
«Это укладывается, как он захочет. Это деющий. Я ведь говорил вам».
«А откуда нам было знать, что все это правда? Всегда ж чуток придумывают, чтобы звучало интереснее».
«Чему тут пичку материну быть интереснее? Трехнулся совсем».
Ждали. Мороз пробирал до мозга костей, но, по крайней мере, их присыпал толстый слой снега.
«Не засыпайте, перкеле, а то не проснетесь».
Это тянулось несколько часов, часов бесконечных. Они лежали, укутанные в меховую одежду и прикрытые маскирующими комбинезонами, но холод запускал вездесущие щупальца к пальцам ног и к шеям. К тому же на скальной полке, где они притаились, дул ветер, причем люто. Но через пару часов что-то начало происходить. Сначала стало видно идущих отовсюду людей-змеев. Маленьких с вершины, словно мураши, шагающих длинными шеренгами, как будто вращающийся железный замок был муравейником, куда они тащили сосновые иглы. Сходились они с полчаса и, в конце концов, создали на безопасном расстоянии от замка буро-черный полумесяц голов, будто кто-то просыпал на снег горсть мака. А потом снова приехал фургон. Другой, хотя тоже монструозный и угловатый, окованный железом и ощетинившийся шипами. У этого картинок на бортах не было. Он был мрачным, черно-ржавым. Подкатил под замок и замер. Над толпой разносился ропот, подобный шуму прибоя.
«Не спите?» — спросил Драккайнен. «Что видно?»
«Чисто!» — прохрипел Грунф.
«Никого!» —
вторил ему Грюнальди.
«Только ног не чувствую».
«А ты шевели пальцами в сапогах», — посоветовал ему Драккайнен, отстегивая футляр на копье дураков. «Если нам повезет, гадский гад выйдет. Небось, толпа для того и собралась».
Он подполз немного вперед и выглянул. Крепость шип начала менять форму. Некоторые элементы притормаживали, другие переставали вращаться. Шестерни заходили друг в друга, с глухим громыханием стали. Передвигались какие-то рычаги и сцепки. Перед вращающейся шипастой астролябией размером с офисное здание выстраивался помост, заканчивающийся полукруглыми подмостками. Постепенно, кусок за куском, в громыхании скрежете железо.
«Чудесно, Паскьяйнен, теперь только выйди», процедил Вуко, подтягивая ближе копье. «Ну, давай к папочке».
Воз тоже заскрежетал. На нем отодвинули мощные запоры, и, ощетинившись острыми болтами, поддон, похожий на рампу парома, опустился. Они услышали топот множества подкованных сапог, а потом увидели десятка-полтора змеев, что тянули за цепи.
«Дракона ему привезли», — предположил. «Наконец-то падали удалось».
Но это был не дракон.
«Ебите душу», — пробормотал Драккайнен ошеломленно.
Цепи были привязаны к сети, а сеть держала круглый каменный диск, весь час медленно круживший вокруг своей оси, двигаясь над землей, словно на воздушной подушке. На камне сидел худой, словно дервиш, старик, похожий на обезьяну. Сидел со скрещенными ногами и руками, упертыми в колени, с опущенной на грудь головой.
«Перкеле!» — снова процедил Драккайнен. «Бонцвиф! Оба медведя!»
Замок заскрежетал в последний раз, и на помосте появился Ван Дикен. В том же длинном плаще и с волосами, зачесанными назад, поблескивающими, как перья ворона. Опорой ему служил огромный топор с двумя лезвиями и топорищем, оплетенным змеями, что угрожающе разевали пасти.
«Ты все же воспользовался моим гостеприимством, Бонцвиф!»
Голос Ван Дикена гремел, словно из колонок стадиона, и эхом катился по горам. Он вытянул руку и ткнул во вращающегося старика пальцем.
«Взгляните на него! Взгляните на последнего песенника! Того, что сидел в пещере под стонущей горой и осмеливался смеяться надо мной! Осмеливался смеяться над моими трудами! И где он сейчас?»
Толпа зарычала, но без усиления это все равно напоминало отдаленный шум. Ничего особенного.
«Где твоя сила, Бонцвиф? На этой земле по самое море всего один деющий. Только один, и он дает власть змеям. Нет здесь места таким трусливым свиньям, и они ничего не могут поделать. Ничего. Ты можешь лишь вращаться на своем подносе и тосковать по нирване.